«Да», — ответил я, — «это так, чувствуя, что очнулся от чего-то большего, чем зеленый газ. Кажется, будто прошлое не было действительностью». Он нахмурил брови и задумчиво потрогал икру ноги. «Я говорил речь в Кольчестере», — сказал он. «Я думал, что он расскажет какие-нибудь подробности, но у него еще не исчезла привычка к сдержанности, и он промолчал». «Очень странно», — заговорил он снова. «Эта боль скорее интересна, чем неприятна». «Вы чувствуете боль?»
«Да, болит лодыжка. Она или сломана, или вывихнута. Я думаю, что вывихнута. Очень больно ею шевелить. Но сам я нисколько не страдаю. Нет ни малейшего признака общего недомогания, обычного при местном повреждении». Он задумался и продолжал. «Я говорил речь в Кольчестере о войне. Теперь я начинаю припоминать. Репортеры записывали, записывали. Макс Суттон, 1885 год. Шум, гам, комплименты по поводу устриц. О чем говорил я? О войне? Да, о войне, которая будет долгой и кровавой и потребует налогов на замки и хижины, потребует жертв. Фразы, риторика. Разве я был пьян прошлой ночью?» Он нахмурил брови, согнул правое колено, оперся на него рукой и склонил на нее голову. Его серые, глубоко сидевшие глаза из-под нависших бровей рассматривали окружающее. «Боже мой!» — прошептал он. «Боже мой!» И в тоне его голоса послышалось отвращение. Его широкое лицо, освещаемое солнцем и казавшееся задумчивым, свидетельствовало о чем-то более значительном, чем физическая сила. Оно заставило меня почувствовать, что мне следует бережно относиться к его мыслям. Прежде мне не приходилось встречать подобных людей. Я даже не знал, что такие люди существуют. Странно, что я в настоящее время не могу припомнить моих прежних взглядов о государственных людях. Но я сомневаюсь, чтобы тогда я вообще думал о них, как о реальных индивидуальных существах с более или менее сложной умственной жизнью. Мне кажется, что мое представление о них слагалось непосредственно из сочетания карикатур с передовыми статьями газет. Конечно, я не питал к ним никакого уважения. А теперь, без всякого раболепия или неискренности, благодаря перевороту, я очутился перед человеком, перед которым я чувствовал себя низшим и подчиненным, но относился к нему, повторяю, без раболепия и неискренности, а с уважением. Моя привычка говорить только о себе, или, скорее, мое положение в жизни, не позволило бы мне раньше так разговаривать. Он очнулся от задумчивости и, все еще недоумевая, сказал: «Эта моя речь прошлой ночью была проклятой вредной бессмыслицей. Ничто не может этого изменить. Ничто. Да, маленькие жирные гномы во фраках, глотающие устриц. Фа!» Естественным последствием чуда этого утра было то, что он заговорил так просто и откровенно. И это не мешало мне относиться к нему с уважением. «Да», — сказал он, — «вы правы. Все это бесспорно было. А между тем мне не верится, что это было наяву». Часть пятая. Воспоминания обо всем этом выплывают из мрачного прошлого мира. Я помню, что весь воздух полон был щебета и пения. У меня осталось странное впечатление, будто к этому присоединился отдаленный радостный звон колоколов, но, вероятно, этого не было. Тем не менее, в острой свежести явлений, в расистой новизне ощущений было что-то такое, что оставило впечатление ликующего трезвона. И этот толстый задумчивый человек, сидящий на земле, был тоже по-своему прекрасен даже в неуклюжей позе. И, это теперь так трудно объяснить, со мною, с человеком, ему совершенно незнакомым, он говорил вполне откровенно, без опасений, так как теперь люди говорят между собой. До этих дней мы не только не умели думать, но тысячи близоруких соображений, собственное достоинство, объективная дисциплина, осмотрительность и множество различных проявлений душевного ничтожества заставляли нас опутывать наши мысли паутиной, прежде чем высказывать их другим людям.
«Я начинаю припоминать», — заметил он и, как бы раздумывая вслух, высказал мне все, что вспомнил.
Я желал бы в точности передать каждое его слово. Он целым рядом образов, набросанных отрывистыми мазками, поразил мой ум, только начинавший мыслить. Если бы я сохранил точное и полное воспоминание о том утре, я буквально и тщательно все передал бы вам. Но за исключением некоторых резких подробностей, в памяти моей сохранилось только смутное общее впечатление. Мне приходится с трудом вспоминать полузабытые слова и изречения и довольствоваться только передачей их смысла. Но мне кажется, будто и теперь я вижу его и слышу, как он говорит. Под конец сон этот стал невыносимым. Война так ужасна. Да, ужасно. Какой-то кошмар душил нас всех, и никто не мог избежать его. И он уже забыл про свою сдержанность. Он показал мне войну такую, какой каждый видит ее теперь. Но в то утро это казалось удивительным. Он сидел на земле, совершенно забыв о своей голой распухшей ноге, относясь ко мне как к случайному собеседнику и в то же время как к равному. И высказывал как бы самому себе то, что его особенно мучило. «Мы могли бы предупредить эту войну. Любой из нас, пожелавший высказаться откровенно, мог бы предупредить ее. Нужно было только немного откровенности. Но что мешало нам быть откровенными друг с другом?»
Он несколькими фразами охарактеризовал германскую прессу, германцев и англичан. Он сопоставил все это так, как мы могли бы это сделать теперь, но с некоторой горячностью, как человек сам в этом виновный и теперь раскаивающийся.
Их проклятые ничтожные профессора, застегнутые на все пуговицы, — воскликнул он. Ну, возможно ли такие люди? А наши? Некоторые из нас тоже могли бы действовать иначе. Если бы хоть небольшая кучка твердо стояла на своем и своевременно подавила эту нелепость.
Он продолжал невнятно что-то шептать, затем смолк.
Я стоял, не спуская с него глаз, понимая его, и поучался. Факт тот, что в течение большей части утра, последовавшего за переворотом, я до такой степени забыл Анетти и Верли, что они казались мне действующими лицами какой-то повести, которую ради беседы с этим человеком я отложил в сторону, чтобы прочесть ее потом на досуге.
— Как хорошо! — сказал он, внезапно очнувшись от своих мыслей.
— Мы пробудились. Всему этому необходимо положить конец. Каким образом все началось? «Дорогой мой мальчик, как все это началось? Я чувствую себя новым Адамом. Как вы думаете, со всеми ли произошла такая перемена? Или снова встретим тех же гномов и те же дела?»
«Но будь что будет». Он попытался было встать, но вспомнил о больной ноге и попросил меня помочь ему добраться до его дачи.
«Ни одному из нас не показалось странным, что он попросил моей помощи. Я с радостью повиновался. Я помог ему забинтовать лодыжку, и мы пустились в путь, причем я служил ему костылем. Направляясь к утесам и морю, мы оба напоминали хромое четвероногое, ковылявшее по извилистой тропинке». Часть 6. От дороги до его дачи, за изгибом залива, было около мили с четвертью. Мы спустились к морскому берегу, и вдоль белых, сглаженных волнами песков